Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы на тему «Для чего живет человек?».
Помните, что Христос сказал? Что, разве я мог бы 12 легионов ангелов? А Он что? Позволил распять Себя. Не насилием, а любовью, призывает Он. И мы должны ответить, не как рабы, а любовью. Вот чем обусловлены вот эти вещи.
Вот такой интересный вопрос. Со смирением хорошо жить среди неких православных, например, в Греции. Как жить со смирением в России?
Неверно задан вопрос. Надо спросить, что это такое смирение? Вы обратите внимание, митрополит Филипп, например, смиренный был или нет? Помните историю? Он, этот святой, с гневом обличил кого? Ивана Грозного. Слышите? Он знал, на что идет? Знал. Ну что там, митрополит Филипп? Сам Христос, который сказал, научитесь от меня, как я кроток и смирен, кнут взял, сделал, помните? И кнутом изгнал из храма. Кстати, это было бы, ой, как бы хорошо бы сейчас бы это повторить бы иногда. Было бы неплохо в некоторых храмах. Да. Кнутом изгнал. Мы неверно понимаем смирение. Совсем неверно. Вы посмотрите, французы идут на Россию. Огни, пожарища и насилие. Русская армия идет до Парижа. Православная армия. Ни одного грабежа, ни одного насилия, ни одного воровства. Вы слышите? Это какая армия? Так их тогда можно руками голыми взять. Извините. Вспомните Бородино. Вспомните, что под Малореславцем, когда там 7 или 8 раз переходил из рук в руки. Это бились как львы. Эти смиреннейшие люди, мы перепутали и подумали, что смирение – это какая-то рабская покорность, пассивность. Да ничего подобного, ничего подобного. Не надо смешивать эти карикатуры с таким великим свойством, как смирение. Как раз смиренные-то и показали нам образцы такого мужества, такого бесстрашия, о котором, пожалуй, мы только можем мечтать или можем только позавидовать. Смиреннейший Христос, посмотрите, как вел себя на суде, оплеванный, обруганный, связанный. Пилат спрашивает, а он молчит. Пилат даже диву дается. Ты мне не отвечаешь. Почитайте только поведение. Вы тогда увидите, что мы под смирением разумеем совсем не то. Что оно есть на самом деле. Смирение – это что такое смирение? Это осознание того, что я действительно перед лицом нормального человека, которым является Христос и его заповеди, перед этим лицом я действительно грязь. Да, вот, перед лицом этой нравственной нормы, этой духовной нормы, да, я действительно таков. Но я вижу, что и все другие заражены этими болезнями. Я отношусь к ним с сочувствием к людям, зараженным этими болезнями, но совсем не к болезням. Извините. Я вижу, это пьяница, я его не возьму на работу, на винный склад, охранять винный склад, пьяницу. Понимаете, это хорошая перспектива такая. Да. Но вот не возьму его. Но совсем не потому, что я его осуждаю, потому что я знаю, что ему нельзя это. Так и врага, идущего на мою родину, я буду защищать до смерти, буду стрелять. И тот воин, который не убивает на войне, он предатель и совершает смертный грех, если он не будет защищать свою родину. И это есть смирение. Еще раз повторяю, посмотрите, только прочитайте хотя бы стихотворение Бородино, Лермонтова. Посмотрите, что это такое. И мы увидим, И это совершали люди православные. И я бы сказал, действительно, это люди, которые имели христианское смирение. Эти наши воины никого не тронули, пройдя по всей Европе. Вот это да! Ух, какая чистота была! И эти французская 12 языков армия, освобожденная от уз религии, пожарища, насилие, грабежи, издевательства и так далее, освободились от религии. Эти гордые тем, что они, видите ли, теперь без Бога. Эта гордость и наказала их у нас, что на себя напяливали зимой. Вот так. Так что не будем беспокоиться насчет того, что в России нельзя быть смиренным. Смиренно может быть всюду. Смирение никогда не лишает человека человеческого достоинства. Вы слышите? Не смешивайте, пожалуйста, гордость и человеческое достоинство. Когда женщина дает пощечину негодяю, так это совсем не гордость. Это человеческое достоинство. Понятно? Понятно? Ничего тут несмиренного нет. Я думаю, такую же пощечину дала бы кто угодно из святых. Сама Богоматерь бы дала, наверное, пощечину такому, которая сказала: «Презрено смирение рабы своего». Учтите это. Мы неверно понимаем смирение. Вот. И еще одно маленький комментарий насчет Греции. Ой, ну, конечно, всюду хорошо, где нас нет. Вы даже просто не знаете, что там происходит. Я вам приведу только один пример, но он вам нужен. Нужен знать, что сейчас происходит в женских монастырях там. Игумении, как правило, требуют от своих монахинь так называемого откровения помысла. Священнику ты можешь как? Сказала, в общем, и все. А мне всю душу наизнанку вынь. Что Марья сказала Катьке? А Катька что сказала Фроське? А это знаете, как вот это ГПУ, что ли, у нас было. Вот понимаете, ужас какой? Доносничество. И это добродетель. Вы слышите, безобразие какое. Мне это только недавно рассказывал. Вот то, что я вам говорю, вы не думайте, что я от себя. Только недавно рассказывал. Та, которая 3 года жила, 3 года в монастыре в женском. И, видимо, не в одном. И это, простите меня, скажу вам откровенное слово, да не обидится на меня никто. Это зараза, заразная болезнь. Она уже проникает и к нам. Еще далеко не везде у нас в женских монастырях это, слышите? Еще далеко не везде, но уже проникает, когда игумени требуют, чтобы приходили и откровение помыслов совершали игумени. Какой ужас! Это извращение святых отцов. Вы знаете, кому совершалось откровение помыслов? О чем пишут отцы? Только духовному отцу. Причем не просто духовнику, а духовному отцу, который имел дар рассуждения, который мог дать добрый совет. А тут игуменю назначают архиерей, какую-нибудь артистку, и ей извольте. А вы же должны же понять, хоть тут много женщин, но извините меня, что любопытство уж очень развито. И что там у этой Вальки? Что на душе она? Кажется, она не против ли она меня? Давай, открывай-ка свою душу. И вот это под флагом, простите меня, под флагом такого великого дела, как откровение помыслов, совершается развращение монашества. Доносничество настоящее, предательство настоящее и так далее. И это называется монашеским деланием. Уже в некоторых монастырях у нас уже это есть. И огромнейшая опасность. как бы все наши монастыри, прежде всего женские, не стали на этот путь. Это будет беда. Это будет уничтожение монашества. Они станут рассадниками лицемерия тогда. Потому что я скажу, что ли, что игумен, я вас терпеть не могу, да? Нет, матушка, вы лучшие в мире, конечно. Лицемерие, фарисейство, предательство – это беда. Так что не молитесь особенно уж на Грецию. Не молитесь. Там далеко все не так. Я мог бы еще привести вот сколько примеров по очень серьезным вопросам. Но это, я боюсь, мы с вами тогда и до утра не уйдем отсюда.
Что такое кула на Святого Духа, за который, как сказано, будет прощение?
Это есть сознательное противление тому, что я вижу, является истиной. И только именно потому, что это истина. Когда Христос воскресил четверодневного Лазаря, и когда уже совершенно ясно стало, кто такой Христос, правда? Ясно? Уже смердит. Так? Решение какое было вынесено? Убить. И не только Христа, но и Лазаря. Вот что такое хула на Духа Святого. Уже увидели, Он сам и есть Христос. Он и есть Мессия. Он. Не случайно, когда шел суд, не было свидетельств против Христа-то. Не было обвинений. Первосвященник встал и сказал, скажи нам, ты, сын благословенного, знали негодяи. Помните, и все, и началось. Вот это и есть хула на Духа Святого.
Одна евангельская притча заканчивается словами «собирай людей в неправильном богатстве». Значит ли это, что надо обманывать и красть, чтобы приобрести жизнь?
Да, ну конечно. Христос этому и учит только. Да. Богатство неправедное, то есть неправедные, то есть неправильные. Какое это богатство? Вот сейчас живет человек, у него миллионы, миллиарды. Хоп, тромб. С чем он остался? Нуль. Разве это богатство? Богатство то, что я могу с собой взять. Я же предназначен к вечной жизни. Вот богатство. А это что за богатство? Дали мне подержать бриллиант такой драгоценный? Дали, так? Положили? Раз. Ах, как же это такое? Как же? Вы же мне дали. Хе-хе, голубчик, это агитпункт был. Это такая насмешка. Все это земное богатство. Вы слушайте, когда человек к нему привязан, когда он видит цель жизни в этом, весь смысл, да часто еще это богатство приобретает на крови несправедливости, на поте, незаплаченных деньгах рабочих и так далее. Что это такое богатство? Сейчас оно у тебя через минуту, у тебя нет ничего. И это называется богатство? Неправедное, неправильное это богатство. Это не богатство, но... С помощью вот того, что я имею, я могу оказать людям любовь. Я могу помочь нуждающемуся, больному, нищему, страдающему. Могу помочь. Чем? Вот эти вот деньги. Это совсем не богатство. Это не богатство. Но это то, чем я могу исполнить заповедь Божию. Поэтому Иоанн Златоуст и сказал... Наше только то, что мы отдали другим. Здорово? Правда? Замечательно. Вот так.
Зачем Бог дал человеку свободную волю? Ведь часто по этой воле собственной он мог бы решить и сказать.
Ну, я уже сказал, что был бы не человек, если бы не было свободной воли. Это ясно. Он был бы животным. Причем гораздо хуже, потому что он бы понимал, а сделать ничего бы не мог. Как безвольные люди. Вот, а зачем дал? Дал для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати. Вы боги, как я вам сказал, вы боги и сынами Вышнего все вы. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершенный, то есть есть. Оказывается, только благодаря свободе человек может достичь богоподобной высоты, богоподобного достоинства. Без этого условия, без наличия свободы, он бы так и остался на уровне животного царства. Только потому, что человек создан человеком и предназначен к этому. Только поэтому и свобода. Потому и свобода. Иначе человека бы просто не было. Она является необходимым условием для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати. И приобрел величайшие блага, о которых сейчас, к сожалению, которых мы не чувствуем. Но святые отцы решительно это утверждают. Преподобный Серафим, например, говорил, наш преподобный говорил, что человек согласился бы жить вечность, жить сколько угодно, в келье, наполненной червями, которые бы постоянно его грызли, только бы не лишиться того блага, которое Господь дает своим людям. И мы видим, что в истории христианства, в истории мученичества, например, когда некоторые святые среди самых жестоких мук вдруг говорили, как, например, великомученик Евстратий, «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Вы слышите? Это поразительные вещи. Никон Беляев, последний оптинский из оптинских старцев, когда его арестовали и надругали всячески, то оттуда, из тюрьмы писал: «Радости моей нет предела». А он заболел туберкулезом, посадили его со шпаной, над ним там издевались, уж не говорю, остригли, обрили, сорвали все священные одежды, находился в ужасном положении. И вдруг такое письмо: «Радости моей нет предела». Вот, оказывается, к чему предназначен человек. Но это возможно только при наличии свободы.
Как понять слова Христа? Не мир вам, а Господь наш.
Здесь речь идет о чисто духовной стороне жизни человека. Речь идет совсем не о внешнем мече, совсем не о крестоносцах. Речь идет о мече борьбы с внутренним врагом. Знаете, один из поэтов, старых германских поэтов, писал, я процитирую вам, он писал так: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Видите, о какой идет речь в борьбе? Вот о чем идет. Вот речь о каком мече идет. Вот где идет борьба. Вот об этом Христос и сказал. Вы знаете, в Евангелии вот много таких подчас слов, которые ученикам были непонятны. Вот. И, к сожалению, этот восточный язык, этот образный язык, этот приточный язык, он подчас и до сих пор некоторые, не язык, а некоторые, так сказать, мысли вызывают поэтому непонимание. Пожалуйста.
Чем время учения свидетелей Божьих?
Видите ли, все у нас, всю историю идет это. Что идет? Вы прекрасно знаете, что христианство зародилось в Палестине, в Израиле, среди иудеев. Так? Христианство вначале рассматривали, особенно римские власти, как назарейскую ересь. То есть ересь не в том смысле, в каком мы сейчас употребляем это слово, а в том, что как одна из ветвей иудейства. Но мы видим, что с самого же начала Христос подвергся казни. Апостолы апостолы все были тоже казнены. Началось страшное преследование от иудеев, христиан. Кстати, если кто интересуется, вот в богословских трудах, где-то в 4-м, по-моему, номере, есть статья Мансурова, священник Мансуров, очерки из, или из очерков по истории Древней Церкви. Можете почитать, это очень интересная вещь. Ну, хотя бы «Деяния апостолов», прочтите в Новом Завете, вы увидите, каким гонением подвергались христиане со стороны иудеев. А затем началось другое, когда началась борьба и внутренние против христианства. Началось искажение христианских истин. У нас на Руси это особенно сильно обнаружилось в ереси жидовствующих. Это в 15 веке. Ересь эта состояла в том, что, как историки пишут, жид Схария и другие стали проповедовать учение о том, что Христос не Бог, что самым главным является ветхозаветный закон, суббота, что никаких христиан, таинства христианские, это совсем не таинство, крест нельзя почитать, и богослужение христианское, это еретическое, и так далее. То есть стали проповедовать, в общем, иудаизм. Вот в том, я бы сказал, виде, в каком он возник, образовался во времена Христа, когда начали гонения против него. И эта ересь на Руси принесла очень много бед. И вот это вот течение, да, оно так и продолжается. Оно преимущественно было среди евреев распространялось, но потом заражалось и многие и неевреи. И вот сейчас это секты, или хотите, можно назвать это Иеговы, которые исповедуют именно что? Ветхий Завет. Они никак не могут понять, что все-таки Новый же Завет наступил. Сотворю все новое. Что Ветхий Завет был до пришествия Христа. О чем, кстати, и предвозвещали пророки. Так? Они продолжают стоять на этом Ветхом Завете. То есть иудейство. Поэтому Христос у них не Бог и прочие всякие вещи. И в этом, конечно, глубокое их заблуждение. К сожалению, с ними подчас вот нельзя говорить. Они почему-то, знаете, вот говорят, и когда видят возражение, все, они тоже уходят. Их не интересует уже истина. Им важно свое проповедовать, и все. Говорите все. И если видят, что вы не согласны, понимаете, вы уже для них не интересны. Они не ищут истины. А мы открыты. А мы, христиане, открыты. Так вот, глубочайшая ошибка вот этих свидетелей Иеговы в том, что они решили, что Бог открылся только в Ветхом Завете, а в Новом Завете уже больше откровений Бога не было, высшего не было. Почему? Спросите их. Если весь Ветхий Завет был направлен к чему? К явлению Мессии, которым и был Господь Иисус Христос. Вот так.
Считается, что смысл жизни заключается в познании истины. Могут ли 21 веке наука и религия договориться с этим вопросом?
В этом вопросе опять какая ошибка? Ошибка как наследие нашего образования. Нет противоречий между наукой и религией, а есть непримиримые противоречия между наукой и атеизмом. Вы понимаете, какой ловкий трюк, я не стесняюсь этого слова, был сделан. Именно ловкий трюк. Для религии абсолютно безразлично, из каких кирпичиков сделана наша Вселенная. Совершенно все равно. По каким законам она живет. Это не касается религии. Абсолютно. Религия утверждает, что Бог источник этого бытия. И все. Как Он сотворил все, это уже дело Божье. Понимаете ли? Для религии это не важно. Это важно для атеизма. А атеизм, как мировоззрение, носит антинаучный характер. В чем эта антинаучность проявляется? Я вам приведу просто простую совсем вещь. Наука, а не что-нибудь, утверждает, это является основным, если хотите, догматом. В чем заключается? Что познаваемый мир бесконечен. Понятно? Он бесконечен. И вглубь, и вширь, и ввысь, куда угодно. Нет предела познанию. Так? Знаете, что это такое значит? Это значит, перед нами гигантский бесконечный дворец. Дворец с бесконечным количеством комнат. И вот мы прошли 2-3, смотрим, все великолепно, но никого нет. Еще 5-10, все прекрасно, но никого нет. Скажите, как вы назовете человека, который, пройдя 100 комнат из миллиарда, в миллиарды степени, скажет, никого я не встретил, значит, тут никого нет. А все прекрасно, украшено, великолепно. Или как вы скажете на человека, который подойдет к океану, возьмет столовую ложку целую, зачерпнет ее и скажет, ха-ха, а говорили, что тут киты водятся. Я сам, вот, пожалуйста, сам океан зачерпнул. Даже маленькой рыбешки тут нет. Атеизм утверждает, что нет Бога. На каком основании? На каком основании? Что зачерпнул ложка из океана? Наука самое большее, что может сказать, я не знаю, есть Бог или нет. Почему? Потому что наши знания составляют, как великолепно сказал один академик, наши знания – это только маленький островок в бесконечном океане. И всегда наши человеческие знания являют собой только маленький островок в бесконечном океане непознанного. Поэтому атеизм, делающий вывод, что Бога нет на основании этого маленького островка, он просто прямо противоречит науке. Наука или скажет, что я не знаю, есть Бог или нет, или, и об этом говорит множество уже ученых первой величины, которые прямо утверждают, я верую. Почему? Потому что то, что я вижу, это потрясает своей разумностью, своей целесообразностью, своей красотою. Само собой произойти, не знаю, для чьего сознания только это может. Масса ученых верующих. Поэтому атеизм и наука – вот это действительно проблема. И очень интересно, что скажет атеизм. Я им задаю просто вопрос. У меня были встречи, я простой вопрос задаю. Скажите, что нужно сделать образованному человеку, слышите, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот такое молчание в ответ. А что нужно сделать, чтобы убедиться Бога? Так религии только этим и занимаются, уж надоело даже. Что нужно делать, чтобы убедиться, что Бог есть? Поэтому и наука, и даже и атеизм, и религия для честного, порядочного человека, ищущего истины, сходятся в чем? Ты, человек, хочешь проверить, есть Бог или нет? Путь только один – религиозный. Атеистического нет пути. Есть только один – религиозный. Проверь его. И ты убедишься. Вот так. Поэтому тема должна быть атеизм и религия, а не наука и религия. А наука с религией, как еще писал Михаил Васильевич Ломоносов, наука с религией прийти в распрю не могут. И только по своему злоухищрениям некоторые пытаются эту распрю найти. Вот так.
Сегодня к нам пришла новая программа психологии. И знаем, что психологи сейчас создаются центры психологической помощи, поддержки. Ваши отношения к этому сотрудничеству и каковы достоинства, и какие опасности могут быть?
Ну, вы знаете, в такой общей форме уже трудно судить, правда? Мы называем общим словом психология. А что это такое? Мы говорим философия. А возьмите какую-нибудь книгу, посмотрите. Там сотни философских систем. Причем многие из них совершенно взаимоисключающие. Или совершенно носящие абсолютно другой смысл. Другое содержание. Другие даже цели. Так и психологии тоже. Направлений психологии очень много. И поэтому в данном случае, чтобы судить о том, что из себя представляет тот или иной центр, для этого просто надо с этим хорошо знакомиться. Но одно можно сказать, что та психология, которая не основана на знании страстей и добродетелей души человеческой, не выдерживает никакой критики. Я вам скажу, что самыми лучшими психологами являются святые отцы. Был такой психолог американский Уильям Джеймс, это конец 19 века, который написал книжку, в частности, «Многообразие религиозного опыта». Сам он был позитивистом, по-моему, да, в общем, далеким от религии, но когда он прочитал Исаака Сирина, святого Исаака Сирина, то он сказал: «Вот величайший психолог мира». И об этом говорят очень многие. К сожалению, светская, мирская психология очень далека от святоотеческого наследия. Они просто не знают совершенно святых отцов. Это очень печально. Они не имеют критерия. Вот игумен Никон Воробьев, о котором, может быть, вы слышали, есть его письма. Вот сейчас вышла его книжка, те же письма, но под названием «Как жить сегодня», где письма расположены в тематическом порядке, в тематической подборке. Он в свое время поступил в психоневрологический институт. И потом ушел оттуда, как он сам рассказывал. Почему ушел? Говорит, там занимаются кожей, а не душой. Память, законы о перцепции, ощущения, представления, воображение, мечты, так, реакции человека на то или другое. Но там совершенно нет даже вопроса не поставлено, смысл жизни человека. Ведь только с точки зрения этой можно же должным образом оценивать состояние души человека. Смысл какой? Жизни человека. Цель какова? Когда есть цель, мне понятно. Я строю вот этот дом. Мне цель понятна. И я сразу вам скажу, этот материал мне нужен или не нужен. Скажу, зачем мне это представить? Мне это не нужно. Или мне представили материалы столько, я говорю, извините, мне надо только 1/10. Зачем мне все прочее? Цель должна же быть. А здесь происходит изучение ради изучения. Нет главного вопроса. Только та психология может носить верный характер, и отсюда верное изучение психики человека, которое стоит перед лицом конкретной цели, понимание цели и смысла жизни. И потом скажу другое еще, что психология фактически занимается только нервами и психикой. А что такое психика? Ведь греческое слово «психи», которое переводится как «душа», на самом деле означает, то есть не на самом деле, а в частности означает и «остывшая». Вы слышите? «Остывшая». Психология не знает третьей составляющей духа. А именно этот дух-то, нус по-гречески, и определяет человека. Потому что психика есть и у животных. Все у них есть. И переживания, и реакции, и память. Все у них это есть. И любовь, и ненависть. Все есть. Это же животная сторона. Вот основная беда психологии. Они рассматривают человека как животное. Дух-то дух. Они даже не знают, что такое дух. Психология, к сожалению, не знает, что такое дух. О чем эта речь идет, не знает. Без знания святых отцов которые являются действительно действительными психологами, настоящими психологами. Так, без их знания эта психология носит поверхностный характер. Поэтому даются подчас такие рекомендации, что диву даешься. Вот сейчас на основании этой новой психологии выдвинута новая педагогика, так называемая гуманная педагогика. Знаете, в чем она состоит? Я вот был в Риге, и мне пришлось выступать с яростью даже великою. В чем она состоит? В том, чтобы предоставить детям полную свободу поведения. Полную свободу поведения. Я говорю, ух, как это хорошо. Вы предоставьте своему огороду полную свободу. Не трогайте там ничего. И вы такие плоды пожнете. Боже мой, тут у вас будут и репейники, и я не знаю чего только. Будет просто красота будет. Изумительно. Я думаю, что вы ни одного гостя не позовете посмотреть тогда на свой розарий. Да. Какой там будет. Вы слышите? Это какая-то прям дьявольская вещь. Не обрабатывайте этот огород. Не выпалывайте сорняков. Не садите там прекрасные цветки и прочее. Нет, предоставьте полную свободу. Как хочет, так и развивается. И назвали как? Ох, сатанинская прям гуманная психология. Уж прям бы и назвали такую бы античеловеческую психологию. Все было бы ясно. Это было бы ясно и точно. Нет, как всегда, сатана прикрывается видом ангела света. Я в Германии был, читал вот так лекции, вот точно так же. И одна женщина встает и говорит мне, что нам делать? Просто мы не знаем, что делать с нашим сыном. Ну, 13 лет. Сейчас. Но вот уже несколько лет, уже там года 2 или 3, он стал по ночам буквально пропадать с ребятами, с другими. С ребятами. Так, а приходят от него и там и сигареты, и вино, запах, все. Причем, что она, мать говорит, обращает, он приходит совершенно чужим человеком. Поразительно, чужим человеком приходит. Это не сын, это не родной, а чужой человек. Я говорю, ну и что же вы сделали? Ну, отец пошел к родителям этих, ну, ребят, одноклассники же все, в школе же, к немцам, тоже сам пошел. И пришел, говорит, я его таким расстроенным, наверное, никогда не видела. Говорит, родители ответили. А это их дело. Это их дело. Как они хотят и что хотят, так и живут. Слыхали? Здорово. Вот так. И я так подумал. 2000 лет тому назад было написано Евангелие. В частности, там строки есть. И предадут брат брата на смерть, и отец детей на смерть. И восстанут дети на родителей и убьют их. Точно. Вы слышите? Точно. Точно. Самые дикие инстинкты, самые ужасные, что может быть, там совершенно спокойно может развиваться. Это гуманная психология. В Америке мне звонит один знакомый. Так там уже ситуация какого рода? Там, где есть дети, при телефонах, или сам телефон даже, уже ребенок, начиная с какого там, я не знаю, 4, 5 лет, 6, в общем, еще ребенок. В случае его несогласия с поведением родителей, так, тут же телефон или кнопку нажимает, набирает телефон, и приезжает специальная служба, который устраивает настоящий допрос родителям. И он мне рассказал, какие были трагические буквально случаи. Какие ужасные были случаи. Да, когда у ребенка нашли синяк, что-то такое, да. Хотя, кстати, к счастью, это он сам ушибся. Так, а там целые допросы страшные. Потом санкции тяжелейшие против родителей, вплоть до ареста. Не смейте трогать ребенка. Не смейте грубить ребенку. не смейте оскорблять ребенка и так далее. Гуманная психология. То педагогика, а это гуманная психология. И восстанут дети на родителей и убьют их. Очень боюсь, как бы эти психологические центры не сползли на эту сатанинскую гуманность.
Мама твоих детей спрашивает, порой дети очень жестокие и неблагодарны. Стоит ли ждать благодарности от детей?
Но это я не впервые слышу. Мы хорошие, а дети дурные. Никак не могу я понять, что такое нам делать с детьми. Вот я такой хороший. Попробуйте у меня усомниться, только я вам покажу тогда. Вы тогда узнаете, кто я. А мои дети... Да, яблочко от яблоньки далеко не падает. Что же так это воспитали, что они стали неблагодарными? А можно так воспитать? Что у нас делается? До какого-то возраста пока еще справляются с ребенком, физически справляются, так? Его не воспитывают, а держат. Потом, когда уже не могут, так стрела вылетает. Ах, что нам делать с ребенком? Что нам делать с детьми? А куда же мы смотрели до этого времени? Что мы делали? Да, подчас оскорбляют просто. Просто детей не воспитывают, а оскорбляют. В полном смысле ведут себя часто как тираны. Есть это? Есть. Это сколько угодно. Реагируем на детей только тогда, когда они меня заденут. Мы живем часто с детьми, как с чужими, под одной только крышей. Что они читают? Нас интересует или нет? С кем они дружат? Интересует или нет? Какие программы они смотрят? Что они по компьютеру делают? Воспитание – это же труд. И еще какой! Надо быть постоянно в курсе того, чем занимается ребенок. И по-хорошему, по-дружески, насколько это возможно, с ним даже рассуждать, сказать, почему это хорошо, почему это плохо. Почему? Для ребенка очень важно почему, а не так, я тебе сказал. Ну что, неужели мы забыли, какими были детьми? Главный вопрос у ребенка – почему? Почему? И до тех пор, пока вы не ответили, вы загнали болезнь внутрь, которая потом выйдет таким фонтаном, что не обрадуетесь. Мы, к сожалению, не обращаем внимания на воспитание детей до вот этого переходного возраста, а потом начинаем пожинать плоды. Мне звонит одна женщина из Сибири, что нам делать? У нас прекрасный у меня мальчик, такой все, мы его крестили, прямо в детстве крестили, мы каждую службу носим, ее причащаем. Он же службу хорошо знал и стоял. Так, а потом дошел до возраста, теперь ему не интересен храм. Я говорю, простите, а он причащался или вы его причащали? Он крестился или вы его крестили? Вы что, его за деревяшку считаете или кто? Что вы сделали, чтобы он принял христианство? Что вы сделали? Насильно в храм водили, да? Ребенок – это живое существо. Это драгоценное существо, хрупкое существо, с которым как нужно осторожно и внимательно. Надо у него вызывать веру, а не насильно заставлять его делать. Вызывать веру. Мне очень понравилось, как ответил отец Иоанн Крестьянкин однажды одному священнику, который пишет, вот я запрещаю женщинам вот краситься. А он им написал, ты неверно поступаешь, голубчик. Они должны сами прийти к тому, чтобы не краситься. А для этого ты должен показать, почему они должны. Сами они должны. Вот и детей надо приучать к этому. Вся беда наша, мы себя, родители, считаем хорошими. А вдруг дети у нас получаются плохими. И мы в полном недоумении росим. Как же это такое? От такого меня хорошего, и вдруг такие плохие. Мы в прелести буквально находимся. Это страшная беда. пора бы все-таки нам подумать о том, как нам воспитать самих себя. Я не могу никого научить играть на скрипке, если я сам не умею на ней играть. Я никогда не могу сделать доброго человека, если во мне самом, если я сам себя не воспитываю и не делаю добрым. Это проблема сейчас. Это проблема постоянная сейчас. Постоянно спрашиваю, что нам делать с детьми. Я все время восклицаю, когда же я услышу вопрос, что нам делать с самими собой, чтобы наши дети стали хорошими. Этого вопроса не слышу. Что нам делать самими собой, чтобы дети были хорошими? Вот какова должна быть постановка вопроса. Мы не христиане. Мы не христиане. Вот в чем беда. Наше христианство состоится все в том, что крест на шее может быть носен. А как только касается жизни, получается, мы при детях осуждаем страшно других людей. Разве это можно? При детях приняли гостей, все так хорошо, ребенок видит, ушли они, а мы их чем попало? Ребенок в ужасе. Только сейчас папа и мама так хорошо говорили, и вдруг оказывается, что? Что мы при детях делаем? Что мы про них говорим? Как мы осуждаем? Как мы клянем? Какую бессовестность часто допускаем? И после этого мы хотим, чтобы дети были хорошими. Когда же и что нам надо делать, чтобы самим стать христианами? Тогда только мы сможем действительно постепенно и воспитывать детей в этом христианском русле. Другого пути нет. Это нужно понимать.
Скажите, пожалуйста, как бороться с теплохладностью и умением?
Я бы очень советовал, чтобы почаще нам бы читать бы Аву Дорофея читать, игумена Никона Воробьева читать, схиигумена Иоанна Валаамского читать, почаще читать толкования святых отцов на Священное Писание. Мы бы там очень многое нашли бы. У Исаака Сирина сколько замечательных советов дается. У Иоанна Лесовичика специальные слова даже посвящены этому унынию и теплохладности. Прям специальные слова, прям посвящены этой теме. Вы знаете, мы привыкли, вот почему-то мы привыкли к такому, знаете ли, все, где вот без труда вынуть рыбку из пруда. Но надо же читать все-таки. Сейчас, к сожалению, нет таких духовных отцов, которые бы видели душу человека. Вы слышите, их просто нет. Кстати, это надо знать. А то мы носимся по всей вселенной и ищем только чудотворцев, прозорливцев, и исцелителей. Больше нам ничего не надо. Нет, к сожалению, таких отцов, которые видели бы душу. Но мы не брошены. Промыслом Божьим есть прекрасная литература. Игнатия Брянчанинова каждый православный христианин должен иметь дома. Не пожалеть уж денег, Господи, купить эти 7-8 томов. Надо же это иметь обязательно дома. И изучать постепенно. Святых отцов читают не как билетристику, сразу десятками страниц. А вот, буквально, может, 5-6 страничек, 2-3 странички, в конце концов, читать. Тогда мы получили бы ответы на очень многие вопросы нашей жизни. Теплохладность наша проистекает от того, что мы полностью погружены в мирскую суету. Что мы совершенно не молимся, что мы не знаем такого призыва отцов, что необходимо как можно чаще понуждать себя в этой краткой молитве Иисусовой от всей души. Ведь наше сердце – это камень какой-то, а мы знаем, что капля долбит камень. Этой драгоценной капле является вот эта краткая молитва Иисусова. Надо почаще. Это первое. Второе, что необходимо – замечательная книга есть. «Моя жизнь во Христе» праведного Иоанна Кронштадтского. Какова суть этой книги? Какой совет он дает? И надо же просто всем нам помнить этот совет. Какой? Тот, кто читал, помнит. Опять пишет, я осудил. Осудил. И тут же воззвал я к Богу моему. И опять я почувствовал пространство в душе. Вновь я разгневался на эту, на свою кухарку. Она там что-то подгорело у нее и прочее. Весь с гневом опомнился. И обратился я к Богу моему. И вновь ощутил я прохладу. И вся книга наполнена чем? Призывом. Тут же каяться, а не ждать, когда придет Великий пост, и этот мешок фьют на голову батюшки. Батюшки в ужасе отскочат только. Прощаю, разрешаю, только иди от меня подальше, пожалуйста. Вот. Тут же надо каяться. И если мы будем это делать, мы увидим, какое освобождение души мы будем получать. Каяться тут же от всей души. Господи, прости меня, опять я осудил. Опять я то-то сделал. Опять. Тут же, вы слышите? Зачем нам таскать на себе эти дикие рюкзаки с камнями? Скажите, зачем? Бог же любовь есть и предлагает, сбрасывайте тут же эти камни. Сбрасывайте тут же. Это замечательная книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Кстати, тоже бы надо обязательно ее приобрести. Вот какой совет. Надо запомнить. Итак, тот, кто будет прибегать вот к молитве почаще, насколько это возможно, тот, кто будет тут же каяться вот в нарушении, тот увидит, как постепенно лед нашей души начнет подтаивать. Понемножку и водичка начнет появляться. Помоги Бог.
В письмах Игумена Никона Воробьева есть такие сроки. Я чувствую себя значительно лучше, да будет воля Божия. Никогда у меня не было интереса к жизни, тем более не сейчас. И несколько подобных замечаний в других письмах. Если возможно, расскажите, почему Игумен Никон так относился к жизни?
Я всегда удивлялся тому, что самыми умными-то людьми, оказывается, являются люди те, которые вообще уходили из мира даже. В пустыни, в болота, в леса. Можно подумать, что это за странные личности. А на самом деле, только когда подумаем, если это наша жизнь, есть искра, вот, вылетела из костра искра, летит и угасла. Одна подлиннее, побольше, другая меньше. Раз и угасла. Они есть умные люди, действительно умные и сильные, которые видят бессмыслицу этой жизни самой по себе. Это же непрерывная суета. А сколько у нас нестроений, Боже мой, ну надо ли перечислять? И вот непрерывный каждый день круговерть идет и идет и идет, Боже мой. И не только эта пыль вся, это мусор, а сколько еще расстройств и прочих всяких вещей. Видели? Не так надо уж много ума, но все-таки видели. И видя это, кто захочет войти в комнату, в которой работают станки с грохотом, и все тут вот так вот летит, это все в пыли. Ну-ка, многие ли захотят? Конечно, многие. Из тех, кто видит. Мы почти не видим. Для нас это своя стихия. Грохот, шум, да, и так далее. Это наша родная стихия. И живем мы здесь. Некоторые видели это и прямо говорили. Нет у меня интереса к этой жизни. Нет к такой жизни интереса. Разве можно удивляться? Нисколько. Я же только сейчас скажу, что проку, когда вы мне положите на ладонь бриллиант, а потом его тут же отнимете. Что мне от этого? Радость-то какая. Ай-яй-яй. Это все равно, что помните, как у Гоголя там, у коробочки. А не почесать ли вам пятки на ночь? Чичикову, помните, предлагали, да. Ну как, удовольствие же, правда. Ну, правда, он отказался от этого удовольствия. Ну, и в этом, наверное, и эта вся жизнь состоит. Почесать бы пятки на ночь. Так вот, он ли и многие другие, видимо, по природе они родились такие. Очень умные люди. Они действительно очень умные. Увидели суть, смысл вот этой нашей так называемой мирской жизни. Видели. И, увидев это, становится понятным. Правда? В этот цех с грохотом станков и с этой пылью далеко не каждый захочет идти. Вот это у него было. Он с самой юности искал именно истину. И надо сказать, что приобрел ее путем труда, изучения и испытаний.
Такой вопрос. Во время войны надо защищать страну, даже уничтожая противника. А сейчас у нас тихая война. Наши иноземцы. Поэтому от них надо ли защищать Россию? Таким образом.
Громкая война, громко и защищать. Тихая война, тихо и защищать. Вот это я могу сказать. Каждому делу свой ключ. Вот так.
Можно ли заниматься йогой православному человеку?
Я думаю, что речь идет о хатха-йоге, наверное, то есть о физических упражнениях. Ну, в принципе, там есть некоторые упражнения, которые, как говорят, действительно могут помочь жизнедеятельности нашего организма. Но вот те, кто начинал, они говорят, потом уходили все-таки. Говорят, что невольно присасываться начинает здесь и такая религиозная какая-то сторона. Даже помимо этого. Потому что сами эти учителя хатха-йоги, они-то сами все-таки проникнуты определенным убеждением. Видите, им дело? Это не просто тренеры, которые, ну, так сказать, здоровье организма, тела. Нет. Они сами имеют убеждения, и эти убеждения, в конце концов, постепенно они начинают как-то предлагать человеку. Кто как, кто прямо, кто постепенно. Вот поэтому упражнения этой хатха-йоги, да, они вот сопряжены с этой опасностью. Поэтому я не знаю, стоит ли, хотя, но если и стоит, то только, может быть, не контактируя особенно с этими учителями, чтобы не оказалось, знаете ли, оказаться под влиянием их идейным влиянием. Вот так.
Вы слушали беседу заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Для чего живет человек?». Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.